від Радіо Свобода. Здравствуйте, у микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске иноагент Навальный, смерть Леонова и споры о Нобелевке. Одной из самых обсуждаемых политических новостей последних дней стало то, что список организаций иностранных агентов пополнился фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального. Случилось это спустя два дня после того, как Путину исполнилось 67. Ян Матвеев.
Подарки Путину на день рождения, куст с ягодками, повышение зарплаты, признание ФБК иностранным агентом.
Твиттер профессор Преображенский.
Ничего удивительного. Путинский режим считает иностранным агентом каждого, кто не поддерживает путинский режим.
Фонд борьбы с коррупцией показался российским властям опаснее, чем сама коррупция, отмечают многие комментаторы. Константин Янкаускас.
Внесение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов – попытка задушить фонд. ФБК существует только на пожертвования российских граждан. Единственный в России иностранный агент – путинское окружение, чьи виллы и особняки за рубежом регулярно находит команда Навального.
Сергей Алексашенко.
Так выглядит чистосердечное признание. Кремль не может опровергнуть результаты расследований ФБК и признает свою 146-процентную коррумпированность.
Твиттер дядюшка Шу.
Если бы столько энергии, сколько государство тратит на борьбу с ФБК, оно тратило на борьбу с коррупцией, то в России давно бы исчезли и коррупция, и, как следствие, борющийся с ней ФБК.
Владислав Наганов.
Так-то, если вдуматься, может, ФБК и впрямь агент иной страны, России будущего.
Многих интересует вопрос, почему именно сейчас власть так активно взялась за ФБК и другие структуры, связанные с Навальным. Одну из версий предлагает Роман Попков.
С тех пор, как Навальный стал политиком по-настоящему общероссийского масштаба, Кремль считает его одним из самых опасных своих врагов. Но теперь все это перешло в новое качество. С лета имеет место уже какая-то иррациональная ненависть. Обыски по всей стране, от Владивостока до западных границ, иски от Росгвардии за то, что ей пришлось на акциях дежурить, ФБК, иноагент, арест хаты в Марьино. Это вам не Кировлес, это уже глубоко эмоциональные меры. И понятно, чьи тут эмоции являются источником, что за человек этими эмоциями охвачен.
Возможную причину такого глубокого беспокойства власти называют в своем анонимном подкасте Дмитрий Коль.
Фонд учрежден Навальным в 2011 году. 8 лет эта структура росла и крепла. Почему же именно теперь ее явно уничтожают и реально имеют шансы не оставить от нее камня на камне? Может быть много версий, в том числе явно конспирологические. Но самое очевидное то, что Кремль считает слишком опасной активную работу Навального в преддверии выборов 2021-2024 года. Я напомню, что в 2021 году мы выбираем Государственную Думу, а в 2024 году нового президента. С учетом ухудшения экономического положения, санкций, падения рейтингов власти и множества признаков нестабильности в разных регионах России, а также принимая во внимание то, что Владимир Путин по Конституции не может баллотироваться на новый президентский срок, России предстоит пройти через очень сложный период. Власть должна быть передана, считают в Кремле. И даже если Путин собирается остаться где-то рядом с Кремлем, это рискованный и плохо предсказуемый процесс. И если в спокойные времена Навальный и Фонд борьбы с коррупцией могли считаться несущественными раздражителями, может быть, даже полезными для очистки власти структурами, то теперь их работа грозит создать слишком много неопределенности.
Статус иноагента ФБК получил из-за того, что Минюст России нашел у фонда двух иностранных жертвователей – из Испании и из США. Огромному количеству комментаторов все это, наряду с более чем скромными суммами пожертвований, показалось крайне подозрительным. Кирилл Шулика.
Вообще тут 90% вероятности, что 140 тысяч рублей ФБК перевел товарищ майор.
Твиттер посторонним В.
Говорили, что Навального спонсирует сам Госдеп, а тут какой-то магазин дверей из США. И то, судя по всему, фейковый. То есть Навальный и ФБК настолько святые люди, что вся система по их дискредитации смогла придумать только это?
Однако магазин дверей из США оказался вполне себе настоящим, а его владелец, выходец из России Юрий Маслихов, заявил, что спонсировал и будет спонсировать расследование Навального. Он действительно переводил на счет ФБК деньги, но делал это со своего личного счета, как частное лицо. Максим Кононенко.
Всем тем, кто писал мне тут про провокации ФСБ и Пригожина, посылавших деньги ФБК на арестованный счет и все такое, вот вам человек, который сам говорит: «Да, я посылал. Из-за границы. Из США. По собственной инициативе. Сочувствовал. А они брали». А теперь делают, повторюсь снова, лицо кирпичом. Хотя им его, честно говоря, и не надо делать.
Роман Могучий.
Хорошая попытка, но нет. Закон об НКО считает иностранными агентами организации, получающие деньги от иностранных государств, организаций и граждан, а финансирование от живущих за границей россиян под него не попадает.
Намного более подозрительным показался соратникам Навального денежный перевод из Испании. Во-первых, он пришел, когда счета ФБК уже были заблокированы, и сотрудники фонда не могли в этой связи завернуть платеж, как обычно они делали с платежами из-за границы, чтобы к ним не придрался Минюст. Во-вторых, платежку из испанского банка показал телеканал РЕН-ТВ, а сотрудники ФБК уверены, что доступ к этому документу мог получить только тот, кто отправлял деньги. Алексей Навальный прокомментировал сюжет РЕН-ТВ на своем YouTube-канале.
Подтвердилось иностранное финансирование, в нашем распоряжении оказалась платежка. Любой из вас, кто когда-нибудь вообще делал платежку и что-то отправлял, понимает, что она не может оказаться ни у кого в распоряжении, кроме того, ну, кроме банка, а в этом случае это испанский банк, и мы сильно сомневаемся, что испанский банк будет нарушать вообще все на свете правила, рисковать своей лицензией ради того, чтобы отдать эту платежку каналу РЕН-ТВ. У нас ее нет. Хотя нам эти деньги, как они сказали, перечислили. Совершенно понятно стало, окончательно стала понятна вся конструкция и вся вот эта вот хитрая задумка.
Многие искренне считали, что иноагентом ФБК был уже давно. Антон Красовский.
Во всей этой истории с ФБК, вызвавшей такую бурю воплей, меня лично удивляет, а как это они до сих пор не были иноагентами? То есть вот какой-то Поволжский фонд, помогавший диабетикам, иноагент, Русь сидящая, иноагент, почти все ВИЧ-сервисные НКО, иноагенты, а главная и, по-честному, дико богатая политическая антипутинская организация – нет. Но это реально смешно. ФБК точно совершенно, как и все НКО в России, получает деньги из-за рубежа. Это могут быть какие-то фонды, зарегистрированные в Гибралтаре, личные счета русских в западных банках, да все что угодно. Все так живут. Я лично трясусь над каждой копейкой такой. Отказываюсь не только от денег, но даже от каких-то международных поездок по обмену, лишь бы у Минюста не было повода докопаться. И это при том, что мы не занимаемся политикой совсем. А тут, я думаю, все службы годами крепились, чтобы вони было поменьше. Ну а теперь просто перестали.
В прокремлевском сегменте Рунета ликуют и злорадствуют. Дмитрий Борисенко.
Похоже, что крыша Навального в одной из башен Кремля начала протекать.
Владимир Соловьев.
А я еще вчера предупреждал, что ФБК объявит всех иностранных донаторов агентами ФСБ.
Илиас Меркури.
Сотрудники ФБК с получением статуса иностранного агента уже не смогут заниматься политикой. Вдруг не знали.
Однако под политикой закон подразумевает участие в выборах, на которые людей из окружения Навального не допускают так или иначе, отмечает Александр Плющев. В ночном стриме с Майклом Наки Плющев предположил, что история с признанием иноагентом не будет иметь для ФБК каких-нибудь серьезных последствий.
Я-то полагаю, что она больше символическая, нежели какая-то реальная, ну, в смысле, символических последствий или там пиарных, не знаю, каких угодно, в этом смысле последствий имиджевых, там, не знаю, для всех сторон, гораздо больше, и в нее заложено гораздо больше, чем реально. Ну, потому что что там может или что не может иностранный агент? Там писали ведомости, что они не могут заниматься политикой. Там, но ФБК никого не выдвигал, например, там, в президенты, в Мосгордуму или еще что-то. Но больше, конечно, это нацелено на то, что, чтобы как-то окрасить в какую-то неприятную окраску, да, в глазах электората еще раз там Навального сотоварища. Прежде всего, мне кажется, это в регионах должно действовать, где действительно штабы Навального, которые, в общем, достаточно сложно отделить, ну, хотя понятийно там и ментально, да, от фонда борьбы с коррупцией, вот, они действуют очень активно и здорово о себе заявляют, и, ну, начиная от каких-нибудь там выборов и заканчивая там собственными расследованиями, которые они продолжают делать.
Плющев отметил, что во многих лоялистских блогах до этого намекали на то, что Навальный – агент Кремля. А теперь он каким-то образом оказался одновременно с этим еще и иностранным агентом.
Не думаю, что конспирологам это как-то сильно помешает считать его и тем, и другим сразу, как нас считают там агентами Госдепа на деньги Газпрома, например, или еще что-нибудь в этом духе. Но вообще сама по себе коллизия очень милая вышла. Значит, агент Кремля там и этот самый человек, который на службе у кого-то, у Игоря Ивановича Сечина, вдруг признан иностранным агентом, ну, точнее, его фонд борьбы с коррупцией. Это выглядит забавно, потому что, конечно, никто не следит за последовательностью какой-то пропаганды.
Похоже, что сторонников Навального новый статус ФБК тоже совершенно не смущает. Александр Шмурнов.
Я российский гражданин. Всю жизнь честно плачу налоги. И с сегодняшнего дня я увеличиваю вдвое существующий уже давно ежемесячный донат для ФБК. Потому что не надо врать.
А Дмитрий Колезев называет статус иностранного агента своего рода знаком качества.
Становясь иностранным агентом, ФБК оказывается в компании таких уважаемых структур, как Мемориал, Левада-центр, фонд Дмитрия Зимина «Династия», Transparency International Россия. Вряд ли статус иностранного агента как-то повлиял на репутацию этих организаций, да и на масштаб их работы. Они здравствуют и продолжают действовать на благо россиян и гражданского общества.
Вы слушаете «Цитата свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. «11 октября умер в возрасте 85 лет Алексей Леонов, один из первых советских космонавтов и первый человек в истории, побывавший в открытом космосе». Елена Терехова.
Алексей Леонов – невероятный космический человек, влюбленный в небо и рисовавший Вселенную. Время первопроходцев уходит безвозвратно, но остается память и то, что мы были их современниками.
Остап Кармоди.
В детстве я, в отличие от архетипического советского мальчика, никогда не хотел стать космонавтом, потому что Гагарин погиб, когда я еще не родился, а на современных мне советских космонавтов с деревянными лицами я совсем не хотел быть похожим. Но среди этих космонавтов все-таки был один, который мне всегда был очень симпатичен и в детстве, и позже, потому что он рисовал картины с фантастическими пейзажами, потому что он летал вместе с американцами, потому что он был не просто начинкой к ракете, а сам вышел в открытый космос. Потому что, в отличие от остальных, у него было открытое, мягкое, доброе лицо.
Удивительную биографию Леонова пересказывает Сергей Сапсай.
Он был восьмым ребенком в многодетной семье, которая чудом выжила после того, как в 1937-м посадили отца зоотехника. Односельчане разграбили дом и выгнали семью на улицу. Спаслись старшая дочь с мужем. Приютили всех в комнате барака, жили 11 человек на 16 квадратных метров. Выбирал между небом и Академией художеств. Бедность продиктовала летное училище. Готовился по лунной программе. Если бы смогли довести до ума ракету Н-1, ушедший в марте Быковский был бы командиром первого экипажа, облетевшего Луну, а Леонов первым бы на нее высадился. В 69-71 судьба ему дважды чудом сохранила жизнь. Он был в машине, которую обстрелял покушавшийся на Брежнева Ильин. Пуля застряла в лацкане леоновской шинели. Его экипаж из-за подозрительности медиков за два дня до старта отстранили от полета, при завершении которого погибли Добровольский, Волков и Пацаев. На программе «Союз Аполлон» он встретился в космосе с членом американского первого отряда Диком Слейтоном и летавшим к Луне Томом Стаффордом. Жизнь научила его не бояться. Когда герой-космонавт приехал в родную Листвянку и пришли навстречу земляки, спросил: «Бабоньки, так кто же из вас с меня трехлетнего портки стащил, когда нас из дома на улицу выгоняли?» В последние годы жестко и открыто критиковал развал военных академий. Смелый, прямой, талантливый, не сломавшийся.
Многие делятся личными воспоминаниями о встречах и совместной работе с Леоновым. Виктор Шендерович.
Алексей Архипович Леонов был человеком уникального обаяния. Мне повезло общаться пару раз, совсем немного. Он был какой-то совершенно не то чтобы не советский, нет, но надсоветский. Его личное человеческое обаяние перекрывало все остальные параметры измерения. Светлая память.
Георгий Сатаров.
Впечатление было такое: нет между нами дистанции. Он специалист по выходам в открытый космос, а я специалист по своим вопросам, нужный ему. И вот мы, два специалиста, общаемся. Герой, каких никогда не было, и МНС молоденький. Вот, говорят, человек умирает, а душа остается. Это у кого как. По мне, душа — это наша память об умерших. Это то светлое, что они оставляют после себя. Что оставил, такая и душа.
Один из самых проникновенных некрологов Леонова написал Юрий Сапрыкин.
Выйти первым в космос, приземлиться на ручном управлении в глухой тайге и выжить, не улететь на Луну и до последнего писать письма с просьбой разрешить старт без достаточной подготовки, чтобы опередить американцев, угодить под пули во время покушения на Брежнева, не улететь в последний момент на корабле, где погибнут добровольские Волков-Пацаев, пристыковаться к Аполлону и пожать руку астронавту Стаффорду, всех пережить, во всем поучаствовать, ничем себя не запятнать и всегда улыбаться. Нарисовать своими руками космос. Вот жизнь.
Однако в комментариях к этому посту проукраинские пользователи сразу же стали спорить со словами «ничем себя не запятнал». В качестве доказательства обратного они приводили ссылку на видео, опубликованное в феврале 2014 года Общественной палаты Российской Федерации. Леонов в этом видео возмущается действиями защитников Майдана и сочувствует Беркуту.
На Земле сейчас очень много очагов горя человека, политических страстей, но это и Африка, это и Таиланд, это там, где были созданы правительствами не какие-то точно неприемлемые условия для жизни человека, там возникает что-то. Но это далеко, а самое близкое у нас рядом с нами, на Украине, в Украине. Я никогда ее не считал другой страной, абсолютно, у меня даже в голове не укладывается. Это издевательство, которое было проявлено против Беркута. Отобранные из отобранных – это рыцари украинского народа. Они готовы идти куда угодно, чтобы его защитить. И сейчас они стояли как самые, что не обеззаконенные. Ведь против них было применено самое страшное оружие. Даже вот эти игрушки, которым мы радуемся, этот фейерверки, салюты, они их превратили в страшное обжигающее оружие. Это тысячи людей с дубинками, с заточками. Нельзя трогать служилых людей. Я знаю законы. Если вы в Америке подойдете без разрешения к полицейскому ближе метра, полицейский имеет право, не разговаривая, убить, и никто никогда не осудит полицейского.
В Украине Леонова за эти слова многие навсегда вычеркнули из списка достойных уважения. Аркадий Бабченко.
«Я никогда не считал Украину другой страной», в первом же предложении сообщает нам наш надсоветский брат. Еще один имперский мышебрат на старости лет полез обниматься и учить жизни малохольных младшеньких.
Однако заслуги Леонова, признанные во всем мире, однозначно перевешивают это неудачное высказывание, считает Ксения Ларина.
Аркадий, извини, но мне сегодня больше американцы понравились, которые прервали трансляцию старта из НАСА, чтобы сообщить о смерти Леонова.
Леонов для многих навсегда останется частью детской мечты о полетах в космос. Те, кто смотрел в детстве фильм «Большое космическое путешествие», не забудут его финальный монолог.
Возможно, многие из вас, ребята, расстроились, что не увидели в фильме настоящего космического путешествия. Его не было, но это только пока. Каждый из нас, космонавтов, прежде чем полететь в космос, сделал ой, какую сложную работу. Полет требует полных всех твоих сил, знаний, умений. Я находился в открытом космосе всего лишь 12 минут. Но сейчас могу сказать, что каждая моя минута нахождения в космосе требовала годовой подготовки на Земле. Но я уверен, ребята, что скоро наступит такое время, когда вы, если захотите, то полетите в космос. Я в это верю.
С тех пор прошло много лет, но мечта так и осталась мечтой. И человека, который в нее верил, с нами больше нет. Телеграм-канал «Милованов Дейли».
Леонов навсегда вышел в открытый космос и закрыл за собой дверь.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Вручение Нобелевской премии по литературе в России всегда ждут с особым трепетом. Дело тут и в литературоцентричности русской культуры, и в том, что именно эта премия кажется многим особенно политизированной. Стоит вспомнить хотя бы споры, бушевавшие в соцсетях после награждения Светланы Алексеевич. Борис Локшин.
Россия – единственная в мире страна, для которой присуждение трех Нобелевских премий по литературе Пастернак-Солженицын-Бродский стали событиями не только культурными, но, по большому счету, историческими. Девальвация Нобелевки – это в некотором роде девальвация отечественной истории XX века. Поэтому русские, как ни одна другая нация на Земле, имеют основания беспокоиться по поводу того, кому ее вручают.
Дмитрий Колезев.
Потому что все премии по литературе должны доставаться нам.
Карина Орлова.
Потому что русская литература самая великая, русская классическая музыка самая великая, и, конечно, русский балет самый великий. Без этого величия не было бы ни мировой литературы, ни музыки, ни, естественно, балета. И все это называется империализм головного мозга.
Накануне Анна Наринская посвятила отношению россиян к Нобелевке колонку в «Новой газете».
Вообще, у российской публики с Нобелевской премией по литературе давно сложились какие-то нервные отношения. Ее, считаем мы, постоянно вручают кому-то не тому. За весь новый век порадовали нас только наши любимые и практически родные Памук Ильоса. Ну и разве что немного Исигура. А когда премию давали Дорис Лессинг или Жан-Мари Леклизио, которых в России почти никто не знал, появлялось неприятное чувство непричастности. Так что сразу заходил разговор о разнарядке по половому и еще какому-то там принципу. И наоборот, нас вдрызг разозлил успех Светланы Алексеевич, которую мы как раз знаем слишком хорошо и которая, по нашему мнению, не соответствовала высоким нобелевским стандартам. На человеческий язык это переводится так. Мы-то сами ее не ценили достаточно высоко, а Нобелевская академия оценила, и теперь нам неприятно.
10 октября Нобелевский комитет объявил сразу двух победителей за прошедшие и нынешние годы. Польскую писательницу Ольгу Токарчук наградили за нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни. А австрийца Петера Хандке за влиятельную работу, в которой с лингвистической изобретательностью он исследовал периферию и специфику человеческого опыта. Оба имени оказались мало знакомы русскоязычным читателям, зато многих комментаторов сразу же заинтересовали национальные корни лауреатов. Константин Никифоров.
Гей, славяне! Нобелевскую премию по литературе после предыдущего награждения Светланы Алексеевич получили полька украинского происхождения Ольга Токарчук и словенец по матери, к тому же на редкость доброжелательно относящийся к сербам, Петр Хандке.
Дмитрий Литвинов.
Теперь будет очень интересно понаблюдать за реакцией украинской общественности. Про Алексеевич моя любимая формулировка из услышанных была, помнится, украинская писательница, живущая в Беларуси.
Алексей Лавончик.
Все судорожно начали искать украинские и белорусские корни у Ольги Токарчук еще до того, как взяли в руки ее книгу. Собственно, как люди, не читавшие Алексеевич, не прочитав ни черта, несколько лет назад рыли у нее украинские и польские корни. Объясните мне, какой смысл гордиться корнями лауреата Нобеля, не понимая, чем ты гордишься? Книжечку возьмите, плиз. Стулья потом. Корни, то есть.
Как обычно, многие критикуют выбор Нобелевского комитета как политически обусловленный. Хотя за Токарчук и Хандке выступают люди диаметрально противоположных взглядов. Антон Сватковский.
Токарчук жестко ругают консерваторы и националисты. Хандке жестко ругают либералы за то, что Милошевича похвалил и про сербов писал.
Многие комментаторы, впрочем, заочно уверены, что ни одного из лауреатов читать не стоит. Платон Беседин.
Нобелевка. Как было? Кнут Гамсун, Уильям Йейтс, Томас Манн, Герман Гессе, Бертран Рассел, Михаил Шолохов, Патрик Уайт, Гарсия Маркес, Александр Солженицын, Гюнтер Грасс, Джон Кудзе, Мо Янь. Как стало? Ольга Токарчук. Это все, что вам надо знать о Нобелевской премии по литературе, пусть Петр Хандке и весьма хорош. И тут проблема не только в конъюнктуре, нет, просто сильных литераторов, как и иных представителей культуры, и правда осталось катастрофически мало, если они остались в принципе.
Александр Гутин.
Петр Хандке, Ольга Токарчук. Нобелевское жюри продолжает выбирать лауреатов по литературе путем генератора случайных фамилий. Хотя после Алексеевич подойдет любой человек, умеющий писать буквы.
Но есть и те, кто давно знаком с именами новых лауреатов и считает награды заслуженными. Андрей Николаевич Красильников.
А я читал все их книги, переведенные на русский. В будущей премии Токарчук не сомневался с 2002 года, когда ознакомился с романом «Путь людей книги». Но тогда ей было всего 40, а в таком возрасте еще никого не награждали. Ну, а Хандке вообще один из ключевых писателей современной Европы. Диссертации по его творчеству начали у нас защищаться более 30 лет назад.
Максим Кантер.
Поздравляю всех с замечательным решением Нобелевского комитета по литературе. В отличие от подавляющего большинства, считаю выбор абсолютно справедливым и адекватным современному состоянию литературы и сознания литераторов.
Глеб Молев.
Ольга Токарчук – первый писатель-нобелиат 60-х годов рождения, на 10 лет старше Бродского на момент премии. Это огромный возрастной прорыв для их политики последних десятилетий, который в данном случае важнее поликонтинентальности.
Галина Юзефович.
Ну, в общем, можно уверенно сказать, Нобелевка проснулась от своего летаргического сна той же Нобелевкой, которую мы знали и любили. Ничего с ней не случилось за этот год, и это определенно ура.
Переводчик и литературный критик Анастасия Завозова в колонке для журнала «Эсквайр» назвала их классиками нормального человека.
Нобелевская премия, немного потоптавшись на танцполе современности, вернулась к прежней схеме – давать премию, собственно, за литературное мастерство, а не за то, что человек хороший. В этом плане выбор нынешнего и прошлого года да нельзя консервативен, несмотря на то, что председатель комитета по вручению премии Андерс Ольсен обещал смотреть пошире Европы, глаз от нее он все-таки оторвать не смог, и премию получили два классика нормального человека.
В общем, если вы ни о Ханке, ни о Токарчук пока не знали, самое время узнать и почитать. Тем более, что оба писателя переводились на русский язык. И очень неплохо, как считает литературовед Михаил Эдельштейн, который прокомментировал награждение в беседе с телеканалом «Настоящее время».
Она переведена очень неплохо, как и Петр Ханке, надо сказать. Ханке переводился еще в советские времена, Токарчук переводить стали позже, но она и писать стала позже. Она очень хорошо переведена на русский язык. Почти все основное, кроме последней ее огромной книги, которая называется «Книга Якова», переведено на русский язык, переведено очень хорошо лучшими переводчиками из польского, Ксенией Старосельской, Ириной Эдельгейм, другими.
Еще более удивительным показался многим выбор лауреата на Нобелевскую премию мира. Премию получил премьер-министр Эфиопии за урегулирование конфликта с Эритреей. И российские комментаторы в большинстве своем восприняли это как внезапное торжество здравого смысла. Все считали, что наградят Грету Тунберг, которой средний пользователь Рунета не питает особых симпатий. В сети моментально стали множиться саркастические комментарии. Аркадий Пильдес.
Сначала у девочки украли детство, а теперь и миллион. Весь мир против Греты.
Юрий Васильев.
С одной стороны, Нобель мира для действующего главы государства – стыдное дерьмо, ставшее таковым задолго до Барака Обамы. С другой – спасибо, что не пробили с Гретой Тунберг новое днище, ограничившись уже привычным. Большое искреннее спасибо. Так они и выглядят. Те самые смешанные чувства. Именно так.
Игорь Яковенко.
Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии Абий Ахмед. Пролетели, как фанера над Осло, все левые и правые. Грета, бразильский экологический индейец, ливийская феминистка, сомалийская правозащитница, глава Новой Зеландии с ее запретом оружия, ну и, конечно, кумир правых Трамп. «Мы не правые, не левые, мы нормальные», – тихо и застенчиво прошептал планете Нобелевский комитет. Их можно понять, после прошлогодних скандалов на сексуальной почве вокруг премии по литературе им только политической истерики не хватает.
В общем, хоть что-то на свете внезапно оказалось нормальным. Хотя злорадство по поводу того, что 16-летняя школьница из Швеции не получила награды, многим комментаторам кажется ненормальным, а довольно-таки смешным. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!